во второй части «Поверх барьеров». Звери и творчество. Тема первой части «Поверх барьеров». В передаче принимают участие артист, филолог, этнограф, поэт, балерина, мультипликатор. С него мультипликатора и начнем. Юрия Нарштейна, создателя «Сказки сказок», «Ежика в тумане», «Шинели». Я спросил, почему мультипликация шагу не может ступить без зверей.
Для нас зоологический персонаж – это как бы суть одушевления. Как правило, мультипликация пользуется гротеском. Делая «Шинель», я достаточно подробно и долго смотрел на поведение различных животных. По существу, Акакий Акакиевич, конечно, не в унижение его и не в унижение русской литературы, он в себе несет черты какого-то зверька. Об этом говорил Эйзенштейн, что каждый человек несет на себе как бы черты зоологические. Каждый человек похож на некую пару, которая существует в зоологическом мире. Ну, предположим, персонаж похожий на фазана. Как он смотрит? Как он смотрит каким-то угловым, боковым, испуганным зрением? Или герой, который похож на козу. До такой степени, что у него и зрачок почти становится похожим на зрачок козы. Или персонаж, который похож на верблюда. Мы и в бытовой жизни часто говорим так, что ну это не человек, это верблюд. Или ну этот похож на жирафа. То есть мы уже заранее населяем определенным гротеском.
Юрий, а вам не тесно в вашем мультипликационном зоопарке?
Нет, мультипликация в силу вот своей графической свободы, то есть в силу того, что она пользоваться может не просто зоологическим персонажем или человеческим, она пользуется линией как таковой, как бы изначально она абстрактна.
Майя Плисецкая не раз на сцене перевоплощалась в пернатых.
Лебеди и птицы – это главная тема балета. Когда я начала репетировать «Лебединое озеро», я стала всматриваться подробнее в лебедей. Ходила в зоопарк. Однажды даже мне показалось, что лебедь стоит на арабеск, потому что он назад протянул свои крылья и вытянул ногу. И долго-долго так стоял. Как они чистят перышки. Я потом это перенесла все на сцену. Знаете, я скажу, что за чайками я тоже смотрела, когда я репетировала чайку. За их полетом, за изломом крыла. Это совершенно другие крылья. Я вообще люблю птиц. Тут как-то даже какой-то был смелый воробушек. Я вообще очень люблю воробьев. Он близко-близко подскакал ко мне и стал прыгать. А я начала ему подпевать. Но, видно, ему, может быть, им было неудобно, потому что так посмотрел на меня и улетел. Может, темп не подошел. Наоборот, могу сказать, что голубей, например, я не люблю. Они загадили весь мир, и, главное, очень неприятно. Так они как-то надсадно. У меня была еще в жизни одна птица у Якобсона Шурале. Я танцевала сюембике. Там то женщина, то птица. И мгновенные были переключения. Там была совершенно другая птица. Нервная, трепещущая. В общем, я много в своей жизни. Даже в детстве однажды я была в попугаях, а еще раньше, в первом классе, я изображала кошку. Облизывала руку, чесала за ухом, как-то тянулась, покошачьи выгибая спину.
Майя Михайловна, а кем вам легче быть на сцене, животным или человеком?
Смотря какое животное, смотря какой человек. Я без музыки вообще как-то себе ничего не мыслю. Мне нравится больше всего все-таки, конечно, изображать птиц.
Вороны птицы. Пока орел просветляется, грани шлифуя небесного изумруда, а кранш-шнеп курсирует в сумерках моря среди перезвонов винных бокалов, а ласточка пикирует прямо в пещерный вокал женских арий, а стриж крылом перехватывает единственный вдох фиалки, покуда сова выплывает светлее к завтрашнему сознанию, а цапля точна и чиста в зареве печей Бессемера, а полет синички — это оборки дамского белья, а дятла удары сравнимы на луче работы машин на плантациях роз, а чибис чист, как выпавший из прачечного автомата, когда снегирь плещется в цветах яблонь, пока щегол пузырем надувает сияние солнца, а вертишейка рисует крючочки на лунном диске, пока орлянка вперилась в нас из капли росы, ворон, раскорячившись и опустив голову, роется в приморском мусоре в поисках недоеденного мороженого.
Стихотворение английского поэта Теда Хьюза в переводе Алексея Пащикова. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Звери и творчество» – тема первой части этого выпуска «Поверх барьеров». У моего очередного собеседника, профессора Лондонского университета Дональда Рейфилда, в графстве Гэмпшир свой домашний зоопарк.
Меня всю жизнь преследуют две страсти. Страсть к общению с дикими зверями и страсть к чужим языкам и культуре. Когда мы переселились в Австралию, захолустный городишко, где кенгуру и одичавших лошадей было гораздо больше, чем людей, я очутился в мире, где звери еще не научились бояться человека. Студентом в Кембридже я обнаружил, что крысы, в отличие от мышей, не пахнут и умнее. Их легко возить в кармане по Европе. С тех пор наш зверинец разрастается. Каждой весной мы воспитываем осиротевших лисят, которые к концу года уходят в лес, не оглядываясь, не сказав даже спасибо. Раньше были малайские выдры, которые размножались у нас в доме и в саду. Уже 26 лет из кенгуру из Тасмании. И последние 5 лет пятнистые олени делают все от них зависящее, чтобы превратить сад в пустыню. Конечно, очень много забот, но я как будто испытываю элементарную душевную нужду в общении с бессловесным, неприрученным миром, где нет философии, нет морали и нет страха перед смертью. Тут сентиментальности мало, ведь из моего домашнего заповедника олени-самцы попадают к нам в морозильник. Сочетание фауны и филологии редко удавалось, разве только когда лондонский зоопарк пригласил меня работать переводчиком-посредником между московской гигантской пандой самцом Ань-Анем и лондонской пандой-самкой Чи-Чи. Переговоры сорвались. Панды не желали спариваться, так что филолог оказался бездарным сводником.
Но почему все-таки художники так любят перевоплощаться в животных? Этот вопрос я задал этнографу из Франкфурта Виктору Бейлису.
У Рабле Панурк начинает одну из своих баек такими словами. Однажды в те времена, когда животные еще умели говорить, то есть дня три тому назад, оговаривается Панурк, то есть совсем недавно люди и животные не отличались друг от друга. Если нынче сопоставление человека с животным, ну, например, когда говорят «медведь-собакевич» или «хитрая лиса», «хитрая бестия», «скользкая змея», или когда говорят, что человек может обезьянничать, собачиться, сучиться, котовать, все это метафоры. Но вот прежде, то, что сейчас мы называем метафоры, это были метаморфозы или оборотничество. Обратился волком, соколом, лебедью и так далее.
Доктор Берис, почему влюбленные так часто придумывают друг другу клички вроде киска, котик, заяц, рыбка?
Вы знаете, влюбленные не придумывают, они пользуются тем, что уже есть. Как говорил Зигмунд Фрейд, прикосновение – начало всякого обладания. Именование животным тоже своего рода попытка установить иерархические отношения взаимозависимости. Звериные метафоры распространены чрезвычайно, и даже некоторые части тела могут обозначаться именами животных. Но не знающие английского пусть догадаются, что у мужчины называется петухом, а у женщины киской.
В этот разговор о зверях и творчестве я хочу включить одну старую запись. Моего собеседника, работника цирка, клоуна, актера Юрия Никулина, уже нет в живых. Но его голос я храню в радиоархиве.
Когда еще был президентом Горбачев, нас поставили перед фактом, что осложнение с кормежкой животных. И вот тут я воспользовался, что было совещание, президент собрал всю нашу творческую интеллигенцию. Я, попросив слово, прямо выступил то, что животные не должны голодать. В воскресенье мы объявляем забастовку, цирк не работает. Мы соберем всех животных в клетки, погрузим на машины, привезем к мэрии. Если это не подействует, мы откроем клетки. Но вечером уже мясо было.
Юрий Владимирович, а с кем вам легче ладить в цирке, с артистами или с животными?
С животными проще. Животное, если к нему относиться ласково, кормить вовремя, с ним всегда можно поладить. Но должен сказать еще другое, что животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может сделать собака сальто-морталь. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Ему привозили медвежат, и он отбирал, и он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Там, ну, прямо как артисты выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Какие-то были медведи с юмором. Если уже спросить меня честно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода. Когда я ходил недавно с моим маленьким внуком в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах.
Юрий Владимирович, вы снимались в кино с животными. Как работается с актерами-животными?
Я играл роль проводника служебной собаки, милиционера. Фильм назывался «Ко мне Мухтар». Самое трудное в кино снимать детей и животных. И мне режиссер позвонил перед съемками. Первый вопрос его: «Скажите, вы любите животных?» Я сказал: «Да». «А у вас были когда-нибудь собаки?» Я говорю: «Да, были собаки, сейчас есть». «Ну, тогда я вас жду на студии, приходите, мы будем разговаривать о вашей новой роли». Собак искали очень долго. Вот как актеров. Не каждая собака может сниматься, пускай она будет красавица, но если она, извините, дура, она тупая собака, вот эта собака, она не будет сниматься, она не будет служиться. Мы получили телеграмму из Киева. Телеграмма была очень лаконичная: «Моя собака хочет сниматься в вашем фильме». И подпись. Инженер такой-то. Собаку звали Дейк. Это был артист. Она уже привыкла ко всей этой обстановке на съемочной площадке. Ее уже ничего не смущало. И она сразу начала сниматься. Там есть момент в фильме, когда собаку ранит один преступник. И собаку я на руках приношу к врачу, чтобы извлечь пулю. И собаку кладут на операционный стол. И вдруг, как только собаку положили на столик операционный, вдруг собака какие-то сделала страдальческие глаза и стала тяжело дышать. И режиссер зашептал оператору: «Снимайте немедленно, снимайте. Это же раненая собака. Она играла раненую. Как? Каким-то чутьем мне нужно показать, что ей трудно дышать». И так сняли этот кадр. И до сих пор, когда смотрю иногда, фильм идет на экранах, я смотрю, вот сыграла роль. Удивительная собака. Он снимался, ему уже было 6 лет, а умер он 9 лет от рака мозга. Она была умная собака.